Дорогие друзья, вот я сегодня хотел вместе с вами порассуждать об одном тексте Священного Писания и об одной очень важной теме. Это записано во второе послание Коринфской Церкви, 13 глава, 11 стих. Второе послание Коринфянам, 13:11. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь». Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Друзья, вот сегодня тема, которая предложена по братству, просить Божьего благословения на весь год. Я думаю, что каждый человек из здесь присутствующих, и вообще в принципе каждый человек, он бы очень хотел, чтобы в его жизни были обильные Божьи благословения. И мы с вами знаем, что Божьи благословения не могут быть без Бога. И поэтому мы хотим, чтобы в нашей жизни был Бог. Друзья, и в этом тексте написано: «И Бог будет с вами». Вот то, что мы очень хотим, здесь обещано. Конкретно сказано: «Братья», перечисляются некоторые слова, и потом как вывод или как итог: «И Бог будет с вами». Я свою проповедь назвал этими словами, только в конце поставил знак вопроса. Бог будет с вами? Или Бог будет с нами? Вот Павел утверждает это, он говорит: Бог будет с вами. А у меня вопрос: а я лично, мы с вами лично, все, мы попадаем в эту категорию людей, про которых Павел говорит: Бог будет с вами? Или нет? Ведь не со всеми же людьми будет Бог. С вами, с определенным количеством, то есть слово «вами» указывает, что это определенное количество людей, не все люди этого мира. Не написано «и Бог будет со всеми», написано «с вами». А мы вот в этом числе или нет? Вы знаете, готовясь к проповеди, я небольшое такое исследование провел, выписку сделал. Вот эта фраза «Бог с нами», оказывается, она очень популярна. Вот, например, впервые эта фраза свое широкое такое применение нашла во время 30-летней войны. Это был такой длинный, затяжной конфликт в Европе. Там почти все страны участвовали, очень много людей погибло с обоих сторон. Друзья, и все страны, которые там участвовали, ну, многие из них, они использовали в качестве лозунга своих действий фразу «Бог с нами». А изначально, друзья, эта фраза была боевым кличем римских солдат. Когда во время Византийской империи были войны, то римские солдаты, они использовали вот эту фразу «Бог с нами». В 1847 году эта фраза «Бог с нами» была размещена на пряжках солдат ремней прусской армии. С 1919 года Рейхсфера, тоже размещена эта фраза. С 1935 года сухопутные войска вермахта, фашистской Германии, использовали эту фразу для того, чтобы показать, что Бог с ними. Эта фраза стала очень известна во времена, широко известна во времена Второй мировой войны. Друзья, еще несколько примеров. Я не просто так их привожу, я потом к ним вернусь. Вот есть такой вид спорта, но я даже не знаю, спортом ли это назвать, или это просто какое-то безумие. Называется микс-файт. Это как бокс, только там меньше правил. И все дерутся, ну, фактически, как им хочется. И вот в России есть один борец, из известных борцов, вот в этом виде спорта, его зовут Александр Емельяненко. И вот когда он на ринге там немножко снял себе одежду, то на спине у него была, все увидели на спине такую татуировку. Какую татуировку? «Бог с нами». «Бог с нами». Друзья, эта же фраза присутствует на альбоме шведской группы, которая исполняет тяжелый металл. То есть они исполняли тяжелый металл и сделали обложку, написали «Бог с нами». Да? Ну, не буду названия группы, потому что трудно выговорить. Эта же фраза, лозунг «Бог с нами» используется батальоном «Айдар», который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. И фраза «С нами Бог» присутствует на большом и среднем гербе Российской империи. Друзья, посмотрите, какие разные люди в разные времена, начиная с Римской империи до сегодняшнего времени, начиная с военных, заканчивая боксерами, хотят, чтобы Бог был с ними. Этого все хотят. Но у меня возникает вопрос, а Бог с ними или нет? Мы с вами тоже хотим, чтобы Бог был с нами. А возникает вопрос, а Бог с нами или нет? Друзья, в этом мире огромное количество христианских конфессий. И каждый говорит, что Бог с нами. А Бог с нами или нет? Как узнать? Как определить? А это же очень важно. Ведь есть люди, которые думают, что Бог с ними, а Бога с ними нет. И когда они придут на небо, друзья, это как бы кульминация вот этого заблуждения. Они скажут, Господи, мы пришли, а Он что скажет? Я вас не знал. То есть Его не было с ними, я никогда вас не знал. Они думали, что Бог с ними, они какие-то проявления в своей жизни, чудесные проявления, вот бесов изгоняли они, пророчествовали, что-то они слушали. Вот это они воспринимали как Божье присутствие в своей жизни. Они думали, ну как же Бог не с нами? Бог точно с нами. Бесы же нам повинуются? Повинуются, значит Бог с нами. Мы пророчествуем? Пророчествуем, значит Бог с нами. Но Бог им скажет, я вас никогда не знал. То есть Бога с ними не было, Он их не знал. Друзья, люди обманулись. Как узнать? Бог с нами или нет? Будет Он с нами или нет? И самое главное, не то, что как узнать, а что сделать, чтобы Он был с нами? Друзья, в этом тексте, который мы с вами прочитали, довольно ярко прописываются условия, при которых Бог желает присутствовать. Он хочет быть с теми, про кого, кто здесь определен или про кого здесь сказано. Давайте посмотрим еще раз, прочитаем этот текст еще раз. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны. И результат этого, и Бог любви и мира будет с вами. Вот они, друзья, слова. Вот они условия. Я бы хотел посмотреть на каждое из этих слов, на каждое из этих условий, но вначале обращу внимание на одно слово, которое написано в самом первом. Здесь написано «впрочем». Я никогда не думал, что это слово имеет какое-то значение. Думал, что это просто переходное слово. Впрочем, ну как бы на другую тему переключился, хотел апостол Павел. На самом деле, не совсем так. Я заглянул в толкование Лопухина, профессора Лопухина, и он пишет, что слово «впрочем» в данном случае правильнее было бы перевести иначе. Правильнее было бы сказать так. Что же касается всего остального, то я хотел вам сказать, что вам нужно так. Друзья, эти слова, обратите внимание, они записаны в 13 главе послания Коринфянам. Это уже последняя глава, последние слова, уже в самом-самом конце этого Евангелия, прошу прощения, этого послания, апостол пишет эти слова. То есть во всем послании он разбирал разные вопросы, более сложные, более простые, он давал свои советы, а потом он говорит, ну впрочем, есть некий принцип, который подходит к любым случаям. Как будто бы апостол Павел хочет сказать, братья, я не могу вам на все вопросы ответить. Я вам не могу сказать все, что вас интересует. Наверняка у вас появятся жизненные ситуации, которые вам понадобится заново разрешить. Возможно, вы хотите меня опять что-то спросить. Возможно, меня уже не станет, и вы не знаете, как будете поступать. Впрочем, то есть есть принцип, как бы общеопределенный, работающий на все времена, на все случаи жизни. Вот всегда так делайте. Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны. И тогда Бог будет с вами. Это подходит и к тем случаям, которые он описал в послании к Коринфянам. И это подходит во всех других случаях. Это вообще образ нашей жизни должен быть. Итак, друзья, Бог с теми, кто утешается, кто радуется, кто усовершается, кто старается быть единомысленным и мирным. Вот Бог с этим человеком. И вот эта фраза «впрочем», она говорит, что это не просто какой-то легкий совет, а это принцип нашей жизни. Во все время мы должны так жить. Интересно, друзья, что вот эти перечисления «радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны» эти перечисления не просто так. Они затрагивают разные аспекты жизни человека. Я хотел обратить внимание на три аспекта жизни человека. И первый аспект – это его внутреннее духовное состояние или его внутренний настрой. Бог желает быть тем, у кого правильное внутреннее духовное состояние. И это слово, друзья, определяется словом «радуйтесь». Итак, радуйтесь. Здесь несколько надо отвлечься и такую маленькую ремарочку сделать. Дело в том, что наши чувства, они в основном реакционны. Что это значит? Это значит, что они являются реакцией на какие-то внешние раздражители. Ну, к примеру, мы порезались, и нам больно. Мы запланировали дело, оно не получилось, и мы грустим. Нам неожиданно подарили подарок, или приехал дорогой нам человек неожиданно в гости, и мы радуемся. Друзья, то есть наши чувства являются реакцией на какие-то события внешние или внутренние. Друзья, но здесь не об этом сказано. Здесь повеление. Итак, братья, впрочем, братья, радуйтесь. И в других текстах Священного Писания очень много сказано о радости. Написано «всегда радуйтесь». Помните, да? Христос говорит, чтобы радость ваша, чтобы вы имели радость, как у меня, мою радость, совершенную, чтобы ваша радость была совершенна. Вообще, друзья, в деле спасения радость играет какую-то особую роль. Особую роль. И до конца многие христиане не понимают роль радости в деле спасения. Ну вот, например, послание Иакова, прошу прощения, послание Петра, открывает нам взаимосвязь между радостью и драгоценностью веры. Написано, радуйтесь о сём, поскорбевши теперь немного, чтобы вера ваша была драгоценной. Итак, чтобы наша вера была драгоценной, нужно радоваться в скорбях. И еще, друзья, один текст очень интересный. Когда апостол Павел говорит о Царстве Божьем, то он говорит, что Царствие Божие – это не пища, не питье, это не внешние обстоятельства, это не хороший дом, это не хорошее здоровье. Вот Царствие Божие – это не в этом внешнее, но Царствие Божие – это мир, праведность и радость во Святом Духе. Друзья, почему-то именно радость, она в очень ключевых моментах Священного Писания, когда говорится о деле спасения, она всегда указывается о вере и спасении. Радость очень важна. И она, обратите внимание, не реакционная радость. Это не радость, которая является откликом на какое-то событие, а это наши усилия. Ты радуйся. Ты должен радоваться. А если нечему радоваться? А если радости нет, как чувство? И вот тут как раз и есть. Тебе нужно радоваться. Итак, друзья, одну мысль, которую я хотел отметить, и дальше пройду, что радость – это повеление от Бога. Это то, что мы должны делать. И возникает очень интересный вопрос. Но мы чувствами не можем управлять. Ладно, если бы мне сказали, ты должен прийти, я бы пришел, ты должен дать, я бы дал. Но ты должен радоваться. А как радоваться, если ты не радуешься, да? И тем не менее, друзья, еще раз я скажу, что это именно повеление Божие. Трудно исполнимое, но это Божье повеление. Друзья, теперь немножко об этой радости внутренней. Как это сделать? Я прочитал в словаре, что радость – это чувство внутреннего удовольствия, это состояние счастья. И вот теперь, друзья, оказывается вот какой интересный момент. Оказывается, то, что вызывает у человека радость, оно общее для всех людей в мире. Это как ноты, всего 7 нот, но кто-то из них может составить какую-то богохульную песню или греховную какую-то композицию, а кто-то может прекрасный гимн, прославляющий Бога, написать при помощи этих же нот. Вот то же самое и механизмы радости. Вот смотрите, что в словаре написано, абсолютно мирской словарь. Радость происходит от... То есть, что вызывает радость у человека? И тут перечисляется. Созерцание, движение. Имеется в виду не только движение физические, но больше имеется, что процесс какой-то жизни. То есть, какой-то прогресс какой-то, что-то двигается, да, друзья, у человека. Грусть правильная. Интересно, радость от грусти даже бывает. Вот очень интересный момент. Радость общения, радость познания, радость красоты и радость жизни. Друзья, у всех людей в мире одни и те же принципы вызывают радость. Ему нравится общаться, ему нравится созерцать, ему нравится быть в движении. Люди не любят как в болоте сидеть, да? Не любят, они хотят двигаться, они хотят какого-то развития. Они хотят познания, они хотят красоты. Друзья, и у христиан то же самое. Но посмотрите, Бог с вами будет. С кем? У кого радость? Но откуда радость? А вот откуда радость? От созерцания. Вы знаете, интересный момент. В прошлом году зимой в России случился удивительно потрясающий случай. Ну, наверное, такого равного во всем мире не было. Хотя он с тех пор повторился еще пару раз у нас в России. В прошлом году, по-моему, это было в феврале или в январе, что-то такое, я не помню точно, были морозы. В Москве, ну, наверное, градусов 15 мороза было. И была образована очередь, то есть люди стояли в очереди. И очередь была настолько большой, и люди не хотели уходить, что администрации города пришлось организовывать, как во время войны, им пришлось организовывать передвижные пункты кормления, обогрева и так далее. Друзья, вы как вы думаете, вы вообще догадываетесь, к чему это была очередь? Куда они стояли? Они стояли в Третьяковскую галерею за билетами на картины Серова. И тогда, ну, в общем-то, весь мир был ошеломлен. Неужели у русских такая потребность смотреть на картины, что они готовы на 15-градусном морозе стоять, чтобы посмотреть на эти картины? Друзья, в этом году ситуация повторилась 2 раза. Огромнейшие очереди были в той же Третьяковской галерее, огромные очереди, многокилометровые, когда привезли картины Айвазовского. Сейчас, друзья, та же самая ситуация прямо сейчас, но люди просто стали уже мудрее и открыли продажу через интернет, чтобы люди не стояли в очередях. Друзья, картины средневековых мастеров, которые хранятся в музее Ватикана, провезли в Третьяковку, и там люди просто тысячами стоят, друзья, тысячи посещают эти выставки. Удивительно. Радость от созерцания. Я тоже люблю смотреть картины, мне нравится. Но все-таки, смотрите, радость созерцания. Люди ищут созерцания, они чего-то хотят увидеть. Ну, картина — это не самый плохой пример, да, наверное, это хорошо, что люди хотят картины смотреть. Но вот интересный пример. Когда Нерон, император Нерон погиб, это был очень жестокий человек, он был тираном. Друзья, он Рим спалил для того, чтобы просто посмотреть, как горит город. Он стольких людей обездолил, огромное количество людей остались сиротами от того, что он столько зла сделал. И тем не менее, когда он погиб, умер, то люди, вот эти язычники римские, они возносили богам жертвы, прося, чтобы Нерон воскрес. Знаете почему? Потому что они говорили, никто из императоров не устраивал таких зрелищ, как то устраивал Нерон. А Римская империя, она жила на каком принципе? Хлеба и зрелищ. Понимаете, им надо было созерцать, что-то видеть. То есть сейчас люди тоже хотят что-то видеть. Они хотят смотреть какие-то блокбастеры, хотят смотреть какие-то поражающие впечатления, фильмы какие-то, может быть, еще что-то. Они хотят видеть. От этого они пытаются получить радость, друзья. Пусть так, пусть они свою радость получают. Бог говорит, я с тем, который хочет радость, иметь радость от созерцания Бога. Давид говорит, когда я смотрю на небеса, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил. Когда, друзья, человек не просто астроном, а когда он Бога видит в этом. Радость от созерцания Божьих дел. Радость от созерцания Божьих действований в моей жизни. Радость от созерцания того, что в моей жизни Бог присутствует. От этого наполняет человека радость, друзья. И эта радость, угодная Богу радость. Бог говорит, я буду с тем, у кого такая радость есть. Дальше, друзья, радость общения. Ну, то же самое. Я думаю, вы принцип уже поняли. Люди общаются, люди желают общаться. Друзья, но общение с Богом – это высшая степень радости. И если у нас она есть, а это как раз и есть возможность активной радости. Не когда мы реакционная радость, как я говорил, реакция на события, а мы сами хотим общаться с Богом, мы идем общаться с Богом, мы общаемся с Богом, мы получаем радость. Друзья, вот когда-то псалмопевец сказал такую фразу: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Вот я задам вопрос, друзья, это была искренняя радость или это красивое выражение такое? Он на самом деле радовался? Или это просто, ну, просто такая образная, поэтическая форма выражения мысли? Друзья, конечно, он радовался. А у меня вопрос, братья и сестры, а давно ли вы ощущали радость великую от того, что вам Слово открылось? От того, что вы из Слова Божия получили откровение Божие. Давно ли вы это ощущали, радость? Бог говорит, я буду с тем, у которого радость. Радуйтесь. Друзья, мы должны научиться радоваться откровением Божьим. Мы должны научиться радоваться красоте Божьей. Радоваться общению Божьему. Радоваться познанию Божьему. Радоваться созерцанию Бога, друзья. И все это приводит нас вот к этой активной, такой волевой радости. Когда мы не просто живем, и вдруг что-то случилось, и мы радуемся. А когда мы радуемся вот Богу осознанно. И это труд. Это не просто так. Но это, друзья, действительно Бог очень ценит. Итак, друзья, великая радость. Радость того, что человек имеет вот эти качества, это радость созерцания, радость движения, радость общения, радость познания, радость красоты, радость всей жизни. Но все это не в мире ищется, все это ищется в Боге. Ищется в Боге. Поэтому первое качество, которое Бог утверждает, на которое Павел обращает внимание, благодаря которому Бог будет с нами, это качество радости. Радости внутренней, духовной радости о Боге нашем. Друзья, второе, интересно здесь слово, итак, радуйтесь, я напомню, что это повеление такое, усовершайтесь. Я взял другой перевод, это современный перевод на русский язык, и там вместо слова усовершайтесь переведено так, стремитесь к исправлению. В другом месте стремитесь к совершенству, стремитесь к совершенству какому-то, да, определенному. Друзья, с кем Бог? Мы разбираем тему, с нами ли Бог? С кем Бог? Друзья, и Бог с теми, у кого правильные стремления. Стремитесь к исправлению, стремитесь к совершенству. Друзья, у каждого человека есть стремления, у каждого человека есть цели. С кем Бог? Бог с теми, кто имеет правильные стремления и правильные цели. Друзья, для того, чтобы нам это проиллюстрировать, я хочу посмотреть на евреям, это послание к евреям, 11 глава. И там написаны такие интереснейшие стихи про Авраама, друзья. Ну, не только про Авраама. Давайте про всех праведников, 16 стих. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому Бог и не стыдится их, называя себя их Богом». Друзья, недавно совсем мне попала статья одного человека. Я думал, что они уже вымерли, эти люди. Это атеист такой очень. Я думал, что сейчас много лжеучителей, но атеистов мало. Оказывается, еще нет. Друзья, этот человек, он проанализировал личности Ветхого Завета и выписал все их недостатки. Про Авраама, что он обманул. Про Давида, что он подло убил тогда. Про Соломона, что он стал... В общем, жен много у него было и так далее. И он выписал все эти недостатки и говорит, посмотрите, каких людей вы прославляете, на каких людей вы ориентируетесь, разве они достойны подражания, разве они святые? Вот такая гневная статья. Друзья, вот здесь написано, Бог не стыдится их. Богу не стыдно быть рядом с этими людьми. У меня вопрос, почему Бог не стыдится Авраама? Почему он не стыдится Давида? Почему он не стыдится Соломона или кого-то других? Почему? Не потому, что они хорошие. Не потому, что они безошибочные. Не потому, что они все делают правильно. Здесь ответ. Почему он их не стыдится, друзья? Потому, что они стремились к лучшему. У них цель была правильная. У них была цель общая с Богом. У них было направление жизни в хорошем направлении, в правильном направлении. И поэтому Бог смотрит на их направление... И он говорит, мне не стыдно с этими людьми быть рядом. Я готов быть с ними вместе. Да, они ошибаются. Да, они не очень хорошие часто. В окружающем мире есть намного лучше люди. Но они в другую сторону идут. У них другие цели, другие стремления. А у этих цель правильная, к совершенству, к исправлению. Ко мне, ну так, если Бог говорит. И поэтому я буду с ними. Друзья, смотрите, мы разбираем тему. С кем Бог? И он говорит в этом тексте, Бог не стыдится их, называя себя их Богом. С кем Бог? С теми, кто стремятся. Стремятся к лучшему, то есть к небесному. Друзья, если в нашей жизни будет это стремление, да, на этом пути мы много еще что не можем сделать. У нас еще много ошибок и много падений и разного рода у нас непониманий и так далее. Но стремление у нас туда. Смотрите, Авраам, это был интересный человек. Ему Бог пообещал землю, пообещал, вот твоя земля. Он пришел на эту землю, которая была обещана, но он не успокоился в своих поисках. Он говорит, он искал другого города, художник и строитель которого Бог. И написано, что он по этой земле ходил как по чужой. Друзья, стремления человека очень важны. К чему ты стремишься? Что ты хочешь? Какие цели ты ищешь? Если ты ищешь Божьего, если ты ищешь небесного, если ты ищешь усовершенствования, написано, радуйтесь, усовершайтесь. То Бог будет с тобой. Бог никогда тебя не оставит. Человек 5 раз упадет, праведник 7 раз упадет, но он стремится туда, он туда хочет. И Бог будет с ним. другой человек, более сильный, не падающий, крепкий такой, но идет в другую сторону, и Бог скажет, иди туда, сам, мне туда не надо, мы с тобой, нам с тобой не по дороге. Итак, друзья, первый момент, первое условие, с кем Бог, это условие нашего внутреннего состояния, нашего отношения к Богу, это чувство радости о Боге. Радуйтесь о Боге, да, о Господе. Второе условие или второе качество, это наши стремления, наши цели. Если мы стремимся к лучшему, к небесному, к совершенству, к усовершенствованию, к святости стремимся, вот к исправлению стремимся, друзья, то Бог будет с нами, так написано в Библии. И третий момент, друзья, который я хотел обратить внимание, здесь написано. Итак, братья, радуйтесь, мы поговорили, усовершайтесь, поговорили. И дальше, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны. Три слова. Для меня целым откровением было слово «утешайтесь». Я воспринимал его как «утешайтесь», то есть «находите утешение в скорбях в Боге». Ну, примерно так, «утешайтесь». Но, посмотрев разные переводы, оказалось, друзья, здесь имеется в виду немножко другое. «Утешайтесь» — вот такой перевод. «Ободряйте друг друга». «Утешайте друг друга». То есть «утешайтесь» не в смысле «сам себя утешай», а «утешай кого-то», «утешай другого человека» или «участвуй в нуждах другого человека». Друзья, если согласиться с этим толкованием, то получается, что три слова «утешайтесь», то есть «утешайте другого», «участвуйте в нуждах других», «будьте единомысленны» и «будьте мирны» — три качества. Они относятся к следующей теме — это взаимоотношения. Итак, у нас, друзья, мы посмотрели на наше внутреннее состояние, посмотрели на наши цели и теперь на взаимоотношения. И обратите внимание, что если на внутреннее состояние отведено только одно слово, это радость, на наши цели отведено только одно слово, это усовершенствуйтесь, то на наши отношения целых три слова, это участвуйте в нуждах, это будьте единомысленны и это будьте мирны. Друзья, то, что целых три слова отведено на наши взаимоотношения, говорит о том, что это большая часть нашей жизни. Нам иногда кажется, что если бы я жил один, легче было бы спастись. Я настроился внутренне, я так расположился, утром помолился, хорошо так, цель наметил, все такие вот днем сегодня такие благочестивейшие самые, на сердце радость, и вдруг пришли, да, пришли вот эти, которые пытаются меня загрузить своими проблемами, которые пытаются меня отвлечь, раздражают меня и так далее, друзья. Вот когда читаешь жизнь апостола Павла, мне кажется, самое тяжелое, знаете, что у него было, наверное, одно из самых тяжелых? И при том у меня ежедневное стечение народа, да? Друзья, вот для некоторых людей, ну мне, может, не так сильно это, но для некоторых людей это вообще невыносимо. Когда вот люди вокруг тебя, ты только такое благодушное состояние принял, уже готов быть самым святым, и вдруг пришли те, которые тебя из этого состояния выводят. А когда ты приходишь в церковь, этот человек не такой, как ты. Этот не соглашается с твоим толкованием Священного Писания. А этот вообще ведет себя не пойми как, друзья. Сейчас мы с братьями прочитали книгу, которая называется «Много шума из-за церкви, филиппианцы». И там он описывает, когда он пришел первый раз в церковь, ну не первый раз, а очередной раз в церковь пришел, в незнакомую для себя. Вдруг он увидел людей, которые один поел, там бесплатно кормили, и уснул во время собрания, и спит на лавке. И вот думал, что это за человек такой? Как он сюда оказался? И он говорит, я искал церковь, искал, где все такие, как я. Где вот все хорошо. А вдруг понял, что это неправильно. Друзья, вот Бог говорит, апостол Павел говорит, ищите то, что пользует другому человеку. И в других текстах это есть. Заботьтесь о других. Будьте единомысленны. Будьте мирны. И Бог будет с вами. Проверьте вот эту сторону своей жизни, взаимоотношения с другими людьми. Проверьте эту сторону жизни. Друзья, я вам сказал, что я не зря зачитывал эти примеры, которые вот по поводу слова «Бог с вами». Помните, да, в начале? Давайте я еще раз их некоторые упомяну, некоторые. А вы скажите, что эти примеры объединяет. Итак, это боевой клич римских солдат. Это лозунг во время 30-летней войны. Это фраза на пряжках солдат ремней Пруссии. Это у солдат фашистской Германии. Это на спине бойца, который занимается боксом или борьбой. Это фраза, лозунг батальона, который принимает участие в антитеррористических операциях и так далее. Что их всех объединяет?
Агрессия.
Агрессия, солдаты, война. Друзья, все люди, идущие на войну, они говорят: Бог с нами. Давайте очень коротко, друзья, подумаем, почему человек, идущий на войну, с оружием в руках убивает другого человека, считает, что Бог с ними. Как вы думаете, почему?
Потому что считает правильным свои
действия. Он считает себя правильным. Друзья, но мы с вами прочитали в Библии, что с кем Бог? Написано: будьте мирны. Друзья, совершенно противоположное. Не будьте справедливы. Не будьте, там, допустим, правы. Будьте мирны. Вот с кем Бог. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Друзья, оказывается, когда человек идет на войну, с ним уже в принципе Бога быть не может, потому что он не мирен. Поэтому он не может быть с ними Бога. Бог с теми, кто мирен. Конечно, мы с вами не ходим на войну. У нас нет оружия. Друзья, но часто мы идем на войну внутреннюю. Когда вот мы видим человека неправого, даже в церкви, мы начинаем с ним воевать. Начинаем с ним как-то какие-то конфронтации устраивать, друзья. Мы сразу должны переживать. Да, на наших пряжках, на наших текстах, которые висят в доме, на наших закладках, везде может быть написано «Бог с нами», друзья. У солдат, которых мы перечисляли, везде было написано «Бог с нами». Но Бога с ними не было, потому что у них не было мира. Вот в чем вопрос. То же касается единодушия, единомыслия. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, что если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение духа, он перечисляет хорошие качества, но он говорит, что моей радости не хватает, она не полна. Дополните мою радость. Что? Будьте единодушны, да, единомысленны. Если, друзья, люди не заботятся друг о друге, написано, если ты скажешь, иди с миром, грейся, питайся, но не дашь потребного для тела, то как? Что от пользы от этой веры? Она мертвая. То есть, смотрите, вот эти три качества, забота друг о друге, это единомыслие и это мирность, вот эти три качества, которые настолько важны для Бога, что он говорит, вот с этими людьми я буду, я с ними буду, я рядом с ними буду. Друзья, заканчивая эту проповедь, я хотел бы напомнить, что мы с вами очень переживаем, каждый из нас переживает, я лично переживаю, чтобы в моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни нашей церкви мы могли сказать «Бог с нами». И Павел говорит, Бог с вами будет, но с нашей стороны что должно быть? А вы, братья, впрочем, то есть во всех обстоятельствах жизни всегда радуйтесь. Еще раз скажу, друзья, это очень важная мысль, что радуйтесь, именно радуйтесь. Не ждите, когда радость придет, а радуйтесь. Будьте, друзья, написано, что стремящиеся к совершенству. То есть проверьте свои цели. Сейчас Новый год, у нас первый день года, очень хорошее время, когда мы можем свои цели направить, проверить свои цели, что мы наметили, что мы обозначили себе, к чему мы стремимся. И третье, друзья, это правильные отношения с людьми. И вот эти три основания, отношения с людьми, наши цели и наше внутреннее состояние, они и определяют, с нами Бог или нет. И дал бы Бог, чтобы мы в нашей с вами жизни не обманулись, думая, что с нами Бог, желая, чтобы с нами Бог был, а его бы с нами не было. И напротив, чтобы такое пожелание всем нам, чтобы мы были теми людьми несовершенными, часто ошибающимися, но про которых Бог скажет, я не стыжусь быть с ними, я хочу быть с ними, они мои дети. Да благословит нас в этом Бог. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.